Исторический календарь.
Воскреситель Катинин. Вольный город Одесса. Как Америка превратилась из жертвы в преступника. 4 июня 1853 года скончался поэт и драматург Павел Александрович Катинин. Его называли «живой энциклопедией». Не было ни одного исторического факта, о котором не знал бы Катинин и который не смог бы объяснить. В исторической хронологии он тоже никогда не затруднялся. Уже в молодости занимался переводами французских классиков Корнелия и Рассина. Кроме того, сам участвовал в любительских спектаклях и, будучи прекрасным чтецом, позднее обучал декламации выдающихся актеров Василия Каратыгина и Александру Колосову. Катинин – участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов, полковник лейб-гвардии Преображенского полка и вместе с тем член Союза спасения, один из руководителей декабристской организации «Военное общество». Впрочем, во время следствия над декабристами участие Катинина в тайных обществах высочайше повелено было оставить без внимания, так как после 1820 года он уже не служил, а после 1822 года и вовсе жил в глухом углу Костромской губернии. В 1820 году полковник Катинин во время очередного смотра войск осмелился перечить своему командиру, великому князю Михаилу Павловичу, и ему было предложено подать в отставку, а в 1822 году Катинин устроил скандал в театре. Он громко ошикал во время спектакля знаменитую актрису Екатерину Семенову. Та пожаловалась петербургскому генерал-губернатору Милорадовичу, а тот донес об учиненном Катининым публичном скандале императору. Александр I, хоть и находился тогда в Вероне на Конгрессе Священного Союза, вник в суть истории и приказал выслать Катинина из Петербурга с запрещением въезжать в обе столицы без высочайшего на то разрешения. Император нашел крайне неприличным, что отставной полковник гвардии выступил в неблаговидной роли клакера. До 1832 года Катинин жил в своем имении Шаева, Калигривского уезда Костромской губернии. Потом недолго служил на Кавказе, комендант крепости Кизляр. В 1838 году окончательно уволен от службы с чином генерал-майора. А еще Катинин был известен как тонкий критик. Пушкин считал его лучшим из тогдашних критиков. Грибоедов отдавал на его суд свое знаменитое «Горе от ума». Причиной такого отношения были, конечно, не только образованность Катинина, но и его литературное чутье и вкус, давшие ему возможность верно оценить Евгения Онегина и Руслана и Людмилу. Пушкин, говоря о театре в «Евгении Онегине», вспоминал и о Катинине. «Волшебный край, там в старые годы сатиры смелый властелин, блистал Фанвизин, друг свободы, и переимчивый княжнин, там наш Катинин воскресил Корнеля гений величавый». 4 июня 1817 года правительственным указом Одессе был предоставлен статус вольного города. Город был выведен из подчинения местной власти и стал самостоятельной административной единицей, как, скажем, в советские времена Севастополь. А вскоре Одесса получила режим порта Франко, от итальянского «свободный порт». Это порт, пользующийся правом беспошлинного ввоза и вывоза товаров. Порто-Франко не входит в состав таможенной территории государства. С таким режимом мы сталкиваемся и сегодня. Например, в международных аэропортах есть аналогичные зоны – магазины беспошлинной торговли – duty-free. В Российской империи режим Порто-Франко действовал в разные годы в Феодосии, Батуми, Владивостоке, устьях Оби и Енисея, в Одессе до 1858 года. В первые 5 лет Порто-Франко Одесса вышла на 3-е место по торговым оборотам в империи, а затем и на 2-е, немного уступая только Петербургу. Именно поэтому Остап Бендер говорил, что он сын турецко-подданного, хотя отец его явно был одесситом. Но коммерсант, имевший иностранный, в данном случае турецкий, паспорт, не платил пошлины за свой товар, привозимый в Одессу или произведенный в зоне Порто-Франко. К тому же после введения в Российской империи всеобщей воинской повинности в конце XIX века среди еврейского населения юга страны стала популярной покупка турецких паспортов. Они освобождали от службы. В особенности эта тенденция усилилась в 1904 году с началом русско-японской войны. Ильф и Петров еще раз упомянули о вольном городе Одессе Черноморске в «Золотом теленке», рассказывая о странном клубе пикейных жилетов. Это были странные и смешные в наше время люди. Почти все они были в белых пикейных жилетах и в соломенных шляпках канапе. Здесь, у столовой номер 68, где раньше помещалось прославленное кафе «Флорида», собирались обломки довоенного коммерческого Черноморска. Маклеры, оставшиеся без своих контор, комиссионеры, увядшие по случаю отсутствия комиссий, хлебные агенты, выжившие из ума бухгалтеры и другая шушера. Когда-то они собирались здесь для свершения сделок. Сейчас же их тянула сюда долголетняя привычка и необходимость почесать старые языки. Они ежедневно прочитывали «Московскую правду». Местную прессу они не уважали. И все, что бы ни происходило на свете, старики рассматривали как прелюдию к объявлению Черноморска вольным городом. Кстати, эти пикейные жилеты мне напоминают нынешние киевские власти. Они уверены, что все заявления Вашингтона и Брюсселя имеют своей целью только одно – поддержать киевский режим, осудить сепаратистов Донбасса и заклеймить позором политику Москвы. Этот эгоцентризм Киева умиляет, но и настораживает. Если ты пуп земли и центр мира, какие еще к черту Минские соглашения? 4 июня 2004 года американский финансист Джордж Сорос заявил, что война с терроризмом превратила США из жертвы в преступника, погубившего больше невинных людей, чем теракты 11 сентября. Сейчас я не буду оценивать самого Сороса, а приведу лишь цитаты из его книги «Мыльный пузырь американского превосходства». Администрация Буша знала, что делает, когда официально объявляла терроризму войну, сделав это поводом для вторжения в Афганистан и Ирак. Но если бы США действительно болели за благополучие иракского народа, они бы отправили в Ирак больше войск, чтобы защитить не только Министерство нефтяной промышленности, но и музеи и больницы. Вместо этого Ирак в результате грабежей и хищений был опустошен. Но факт, что США – самая мощная страна на Земле, дает ей определенные привилегии, но и накладывает на нее определенные обязанности. Вместо того, чтобы подрывать авторитет международных институтов или разговаривать с ними свысока, когда те делают не то, что хотят США, Америка должна была бы способствовать укреплению этих учреждений. Американцы находятся в состоянии страха, они де-факто танцуют под дудочку террористов, создавая коварный замкнутый круг насилия, который может вызвать состояние постоянной войны. 4 июня 1800 года в Вашингтоне завершено строительство Белого дома. В него въехали первые обитатели – второй президент США Джон Адамс с женой. Традиционное название закрепилось за резиденцией почти сразу же. Оно было облицовано белым песчаником и сильно выделялось среди окружающих домов, отделанных красным гранитом. Но лишь в 1902 году президент Теодор Рузвельт объявил Белый дом официальным названием президентской резиденции. Президент Джон Адамс и его жена разбили рядом с домом фруктовый сад и огород. Была даже теплица. Есть пасека. А президент Франк Рузвельт после Пёрл-Харбора сделал в Белом доме бомбоубежище. Есть также и секретные туннели. Американские риэлторы подсчитали, что если бы сегодня Белый дом был выставлен на торги, он стоил бы $320 миллионов. не так и много, если учесть, что в Белом доме есть кинотеатр, боулинг, бассейн, теннисный корт, 16 спален и 35 ванных комнат. Кстати, заказчиком резиденции был еще первый президент Джордж Вашингтон. Но стройка сильно затянулась. Вашингтон ругался с подрядчиками, менял архитекторов. В итоге Белый дом оказался в 5 раз меньше, чем предполагалось изначально.